Когда Земля была фиолетовой? Почему Эйфелева башня вырастает летом? Кто быстрее, блоха или космический шаттл? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
И мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник» в студии Марии Меркулова. Здравствуйте. И все-таки она вертится. Эту фразу уже почти 4 века приписывают легендарному астроному, ученому Галилео Галилею. Якобы он упрямо произнес ее после того, как был вынужден перед Инквизицией отречься от своего убеждения, что Земля крушится вокруг Солнца, а не наоборот. Но Галилей все же ее не произносил. А вот французский физико-астроном Жан Фуко вполне мог бы, ведь именно он 8 января 1851 года наглядно показал и доказал, что Земля вращается вокруг своей оси. Ну и в целом общение в эфире «Радио Спутник» в ближайшие минут 40, как вы могли уже, наверное, догадаться, будет вращаться как раз вокруг вот этих вот историй и этих земных оборотов. Ну и не только, конечно, о современной астрономии тоже поговорим. Ну и в гостях у нас астрофизик, советский и российский астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин. Владимир Георгиевич, здравствуйте, рад вас приветствовать.
Добрый день. С Новым годом.
С Новым годом, да. Напомним, что все-таки еще не так давно он наступил, 2020 год. И давайте начнем тогда. Очень много чего, что хочется у вас спросить, Владимир Георгиевич, правда. Про все подряд и про огромное количество новостей, которые поступают по самым разным, и про черные дыры, и про исследования Юпитера, и про темную материю, и про экзопланеты.
Но любит начнем... народ астрономические новости.
Абсолютно, да. И я очень люблю.
Они,
но я абсолютно обыватель.
Конечно. Посмотрел наверх, вот тебе и астрономия над головой, правда?
Да, и что-то такое большое, и, в общем-то, ну, неизведанное для, допустим, такого человека, как я.
Правда, на московском небе зимой ничего, кроме облаков, не видно.
Это
Но
правда.
Дождемся весны, и звезды появятся.
Но 1 января было солнце, кстати. Мы его увидели.
А, да, действительно.
Это было большое событие. По поводу Фуко и его того самого опыта. 1851 год. Как-то даже трудно сейчас представить, когда, ну, это всем понятно, всем ясно, абсолютно всем известно. Основополагающее такое знание, что Земля вертится вокруг своей оси, вращается. И всего, оказывается, 1.5 века назад, ну, чуть больше, да, было показано это наглядно тем самым Жаном Фуко. И, в принципе, когда читаешь эту историю, там про сам этот эксперимент по-разному рассказывается. То ли он именно у себя в подвале сначала его провел, то ли он провел его в присутствии Наполеона III. И там много технических подробностей. Шар массой 28 килограммов, на стальной проволоке длиной 67 метров был размещен под куполом здания. И вот каким-то образом это все происходило.
Ну, понятное дело, что это не в подвале происходило. 68
это
метров
уже
таких,
да,
подвалов не бывает. Это, по-моему, а в Парижском Пантеоне,
да,
был такой,
да,
замечательный маятник. И до сих пор самый большой в мире. И чем длиннее подвес, тем нагляднее опыт.
Ага.
Конечно, Фуко никому не хотел доказать, что Земля вращается.
Все, ну, уже как бы это понимали,
да,
ведь? В середине
19 века все давно про,
ну,
это
вот
знали,
да,
конечно. Даже Галилей в этом был уверен. И тихо-тихо так произнес. А все-таки она верит. Но Фуко скорее демонстрационный опыт придумал, очень наглядный, очень простой. Все уверены, что если качнуть маятник, с какой бы стати ему менять плоскость качания? А если подставка под ним крутится, мы это сразу заметим. Подставка — это Земля, и она вращается. И сегодня в каждом серьезном планетарии, ну, например, московском, волгоградском, да, практически в каждом, а их в нашей стране более полусотни, есть маятник Фуко. И в основном имя этого физика замечательного известно благодаря маятнику, хотя он много чего сделал. И удивительно, недолго жил, он до 50 даже не дожил, а как-то так сумел и фотографией заниматься, и астрономией, и физикой, и оптикой. Молодец.
Да, безусловно, Фуко молодец. А долго ли шел он, известно ли это, насколько... вот к этому опыту, к его созданию.
Знаете,
как он к нему пришел?
Я все-таки физик, и довольно много читал о своих предшественниках, но о жизни Фуко я знаю очень мало, практически ничего, только самые формальные его биографические данные, которые ничего, как и человеке, не говорят. Я посмотрел, конечно, идя сюда, справочники, и там тоже нет о человеке Фуко.
Я вот тоже искал, и
да,
как-то,
да,
очень мало информации про
него. Вообще ученые часто бывают такими замкнутыми, нелюдимыми. Бывает это. Не хочется отвлекаться на разные житейские радости. И, может быть, он был именно таким. Все-таки успеть, по-моему, 48 лет закончилась его биография, и очень многое при этом было сделано. То есть он был заточен, как сегодня говорят, на работу. И поэтому, может быть, о его личной жизни, о его психологическом портрете ничего не известно. Но сделал он действительно много, и до сих пор многое используется. Ну, например, может быть, вы видели такие фотографии летящей пули, когда из ружья выстреливают,
да,
и
да.
медленно из ствола выходит пуля и раздвигает воздух.
Да, да, да.
За ней. Это метод Фуко. Это он придумал, как сфотографировать фактически прозрачное тело, воздух, быстро летящую пулю. Он придумал, как измерить скорость света, и измерил ее очень точно, зеркала Фуко. Он, например, придумал, как сделать объективы к современным телескопам. Все современные телескопы имеют зеркало в качестве объектива. Не линзу, а зеркало. Зеркало можно сделать большим, огромным. 8-10 метров. Сейчас сооружают 40-метрового диаметра зеркало. И раньше делали их из металла. Большой кусок металла надо было полировать. Это огромная работа. Он быстро тускнел потом на воздухе. Фуко сказал, надо сделать из стекла. Но стекло же прозрачное. А сделать его зеркальным, покрыв слоем серебра. И вот это был гениальный метод. И примерно целое столетие, ну, почти столетие, люди так и делали, и до сих пор еще иногда делают. Ну, сейчас мы алюминием покрываем, а иногда и серебром, потому что оно лучше отражает свет. И это тоже Фуко. И любители астрономии знают, что благодаря ножу Фуко, вот нож — это отнюдь не то, чем готовят завтрак.
Да, к чему мы привыкли.
На кухне, да. Нож Фуко — это такая острая пластинка, которая позволяет проверить качество телескопа. И когда мы создаем телескопы, обязательно на любом предприятии, на любой фирме оптической есть нож Фуко. Вот его имя совершенно в разных ипостасях всплывает, а все это один человек.
Огромное количество достижений. Да. Это просто поразительно. И тем более, как вы говорите, за такую довольно-таки недолгую,
правда, короткую,
к сожалению,
жизнь. Для 19 века, когда медицина уже была неплохо развита, не дожить до 50, это значит, очень много работал и мало обращал внимания на собственное здоровье.
Выгорал. Просто
точно,
выгорал.
Точно.
И еще же изобретателем гироскопа.
Ну, это называют. Вообще вещь.
А это вообще у нас у каждого.
Потрясающе.
Вот, пожалуйста,
да,
в телефоне,
да,
даже.
Ну, в телефоне немножко не той конструкции, что
ну, да, наверное.
Фуко. Вот, скажем, ракеты летают. Или, представьте, на Луне. Когда космонавты, астронавты американские прилетели на Луну, им надо было как-то ориентироваться. Мы как ходим? По стрелке магнитного компаса. Ну, раньше ходили. Сегодня по GPS-ке. На Луне нет ни магнитного поля, ни GPS-системы. И там гироскоп был единственным указателем направления. И космонавты ездили, опираясь вот на гироскоп. Ракеты летают и на самолетах, и на кораблях, и где только хотите. Гироскоп — это волчок, который сохраняет направление вращения. Вы крутитесь туда-сюда, а он как штык смотрит в ту сторону, куда вы его запустили. И вы можете ориентироваться. Ага, вот я повернулся направо, потому что гироскоп повернулся налево. Ну и так далее. То есть это вот гениальная вещь, которая работает и будет работать в технике еще много-много лет.
Получается, что именно он заложил просто огромное количество основ самых разных.
Которые потом стали развиваться.
Да, крупный фундамент, да, очень крепкий, да, на котором потом развивалось вообще все. Кстати, про 8 января еще. Это, помимо прочего, помимо дня опыта Фуко, того самого с маятником, это еще и день смерти Галилео Галилея, тоже нами уже упомянутого, и который тоже занимался вот науками о Земле. Ну, там, если делать поправку тоже на календарь, 8 января. И, знаете, я когда набирала информацию, Владимир Георгиевич, какой самый частый вопрос встречается по поводу, например, Галилео Галилея в интернете? Почему Джордано Бруно сожгли, а Коперника и Галилея нет? Вот такой вопрос. В лоб.
Если в лоб отвечать, Бруно не только наукой, но еще и религией занимался. И у него были чисто религиозные расхождения со своими оппонентами. Галилей был чистый физик, чистый астроном. Ну, тогда не было большой разницы, да? Но он никогда не лез в идеологические проблемы. Ему сказали, а ну-ка отрекись. Он сказал, ну ладно, ну пусть, думайте, что Земля не вертится. Но я-то знаю, что она вертится, подумал он про себя и поехал. Вернее, пошел дальше работать как физик. Вот в идеологию он не лез, и его не сожгли. Ну, а к тому
Но
же...
Но в тюрьме он посидел.
Ну, это, да, предвариловка, скажем так, была небольшая. Потом ему домашний арест нам несколько десятилетий устроили. Но он работал, работал, работал. До 80 лет почти дожил. Вот длинная судьба была у него. И очень тоже... А у кого она легкая? Ну, у Галилея она была нелегкая. И дочь ушла в монастырь. И ослеп он на старости лет. И 5 лет последних был... Слепой, но работал, последнюю книгу написал вот в таком состоянии.
До 77 он прожил.
Ну, почти, почти до 80, да. Почти до 80, да, округляем. Я же астрофизик, мы привыкли округлять. И Галилей удивительный человек. Знаете, ему повезло. Он родился тогда и там, где надо было. Это север Италии, в то время самый продвинутый район Европы. В Германии там войны какие-то 30-летние идут. В Италии все тихо, спокойно.
Можно работать.
Можно работать. И более того, придумал телескоп не он. Придумали его голландцы. Но у голландцев не было хорошего стекла, и они могли сделать качественный телескоп. А у Галилея было. Где он жил? Флоренция, Венеция, Пиза. А там, где самое... Венецианское стекло, мы помним, да?
Да, конечно.
Оно очень качественное, из него можно было сделать хорошие линзы.
Наславленное, да.
Угу. Он до сих пор ценится. И тогда оно было хорошим. И Галилея вот как-то на пике... технологий и культуры попал. Ведь до него были кто? Ну, там Торричелли, например, был великий физик, ну, естественно, испытатель итальянский. Леонардо да Винчи тоже ведь не просто художник, а естественно, испытатель. Первые карты Луны кто нарисовал? Леонардо да Винчи, без всякого телескопа, острым глазом своим глядя на Луну. Ну, и Галилей, так сказать, на плечах гигантов взметнулся как самый великий ученый. С него началась наша вот, естественная физика. Не додуматься до чего-то, не философски пройти какой-то путь, а опытом. Сделал опыт, посмотрел, как природа устроена, делай выводы. Вот это путь Галилея.
Угу. Ну и про вращение Земли-то вообще еще с античных времен, еще до нашей эры.
Ой, да греки, конечно, были уверены, что Земля круглая, она вращается. Это вообще... нормальные люди всегда так думали.
Да, это, видимо, было, в общем-то, ну, для большинства вполне и вполне, ну, очевидно. А вот доказать, показать, это вот уже несколько позже все. Если говорить о современных новостях, о современных открытиях, достижениях, вот вам, Владимир Георгиевич, на какой бы вы обратили внимание? Вот в том, что касается исследований астрономии, исследования космоса.
Да сейчас любая
наука.
Я могу
много
очень...
назвать,
да,
просто
конечно,
новостей.
Очень быстро.
И вы уж тем более.
Но если вот... тут вместо меня биолог сидел, он бы тоже схватился за голову. Боже мой, там в генетике столько нового. Ну, в астрономии тоже много нового. И прошедший год, нынешний-то еще не принес открытий. Все еще отходят от праздников.
Да.
А прошедший год принес очень много. Начался он с черной дыры. Наконец-то мы ее увидели.
Хотя ведь ее же нельзя увидеть, по идее.
Саму черную дыру нет, конечно. Вокруг нее такое творится, что не спутаешь ни с чем. Это черная дыра. Она так сильно искажает свойства пространства и времени, что когда посмотришь на вещество рядом с ней, ты понимаешь, это черная дыра. И вот, наконец-то, увидели. Прямо впритык к ней. Вот вблизи ее поверхности движется газ. Он очень горячий, потому что черная дыра его притягивает, он вертится там быстро.
Это вот те фото, которые облетели весь мир.
Да, это, правда,
буквально.
Не совсем фото, это радиокартинки.
Да, радиокартинки.
Ну, назовем их фото, конечно,
да,
но это
да.
Радиокартинки. И они стоили большого труда. Люди 10 лет создавали систему радиотелескопов, которые работают в разных точках Земли. Один на Гавайях, другой в Испании, третий и четвертый в Штатах. Один даже на Южном полюсе стоит, представляете, по всему земному шару. И надо было объединить их так, чтобы они в один момент посмотрели на одну черную дыру, находящуюся очень далеко, в центре далекой галактики, там созвездие Дева, галактика Дева-А. И увидев ее, потом собрали все, что они увидели в одной лаборатории, все записи, включили их одновременно, и как будто бы один гигантский размером с земной шар радиотелескоп смотрел на эту черную дыру. И он увидел, конечно, самые мельчайшие детали. Это грандиозное достижение, надо их похвалить. Телескоп горизонта событий называется эта система. Почему? А потому что у черной дыры ее, так сказать, оболочка временная — это горизонт событий. Вне горизонта вы еще можете что-то там уйти от черной дыры, убежать, увидеть наш мир. Под горизонтом событий, это совсем рядом с черной дырой, вы ее пленник. Вы навсегда там, вы там и пропадете, и никогда назад не вернетесь.
Вот непонятно, куда вы пропадете.
Понятно, куда. В центре черной дыры так называемая сингулярность, то есть место, куда все падает, сжимается, и вам уже будет все равно, что вы туда попали, и от вас ничего не останется.
Ну да, скорее всего, так и есть. И на самом деле, вот когда увидели эти снимки, эти...
Фотографии.
Пусть будут фотографии. Черной дыры, на самом деле оказалось вполне себе похоже на то, как, наверное, ну, как вот, я не знаю, в поп-культуре, например, рисовали или представляли, или изображали, и вообще в таком, как бы, обывательском сознании, как бы она и могла бы выглядеть теоретически.
А я скажу, почему это так. За несколько лет до этого вышел замечательный фильм «Интерстеллар».
Да,
был. И там была показана черная дыра такой, как ее увидели ученые. Почему? Да потому что делали этот фильм с помощью ученых. И научным консультантом, точнее даже продюсером, то есть одним из создателей этого фильма, был знаменитый ныне американский астрофизик Кип Торн. В прошлом году он Нобелевскую премию получил. Совсем за другое. Никаких черных дыр.
И не за «Интерстеллар».
Да, там он, наверное, только деньги получил. «Интерстеллар», по-моему, какого-то «Оскара» даже взял.
Но там же тоже были все-таки какие-то неточности, по-моему.
Нет, дело в том, что команда, а точнее коллектив, который возглавляет Кип Торн, точно рассчитал в рамках общей теории относительности, как должна выглядеть черная дыра, точнее ее окрестности. И вот этот расчет лег в основу наблюдений. Угу. И наблюдения подтвердили, да, так и выглядит. То есть фильм как бы прогнозировал то, что увидит наука.
Предвосхитил, получается. Да.
Так часто бывает. Теория часто идет впереди эксперимента.
Хорошо, а если говорить о российских исследованиях и достижениях, и вот, Владимир Георгиевич, мы с вами перед эфиром говорили, что есть за что похвалить очень российских ученых, российскую науку.
Ну, как в целом науку я не буду хвалить, потому что я не специалист во всех областях, да, мое дело астрономия. И, к счастью, в прошлом году в российской астрономии было сделано открытие мирового уровня. Я бы даже сказал, выходящего за нормальный мировой уровень. Сотрудник нашего Государственного астрономического института имени Штернберга, Московского государственного университета, так мы называемся, Геннадий Борисов, обнаружил первую в истории науки межзвездную комету.
Первая в истории науки.
Комет-то
масштаб.
Много, но все они принадлежат нашей Солнечной системе. Солнышко их держит при себе, они летают туда-сюда, никогда чужие к нам не залетали. И вот, наконец-то.
И вот чужая.
Чужая. В этом никаких сомнений нет. Впервые залетела чужая комета. То есть вещество, которое издалека, мы не знаем откуда. Откуда-то из неведомых глубин нашей галактики вдруг прибыла комета. На нее тут же повернулись все гигантские, все лучшие в мире телескопы, включая космический телескоп «Хаббл». Он и сейчас на нее смотрит. Эта комета, пролетев мимо Солнца, уже уходит из Солнечной системы. Но за ней можно будет следить еще несколько месяцев, а если напряжемся и введем в строй большие телескопы, то и несколько лет, и мы впервые, так сказать, почувствовали, пощупали вещество, прилетевшее к нам издалека. Это замечательное открытие, а если учесть, что сделано оно с помощью самодельного телескопа, ну, правда, Геннадий Борисов большой профессионал.
Мастер.
Он с детства, со школьных лет делает все лучшие и лучшие инструменты, и даже, ну, как неприлично называть то, что он сделал самоделкой, это вполне себе профессиональный телескоп, но очень оригинальной конструкции. И работает Гена в Крыму. У нас, у Московского университета, есть небольшая обсерватория в Крыму. Он там много лет, да почти всю свою жизнь научную работает и выполняет обычные задания, как оптик, как инженер, как астроном. Ну, а параллельно по ночам не спит, а чего-то там ищет. И он уже немало нашел астероидов, и кометы у него были на его счету, но это все наши, родные. Они тоже неплохие, но как-то с ними мы уже давно знакомы. И вот впервые приехала к нам неожиданно межзвездная комета, именно Гена. Вы знаете, удача любит смелых, удача любит настойчивых. Вот он так настойчиво, столько десятилетий работал, что теперь удача к нему пришла. Я его с этим поздравляю.
И мы, безусловно, мы очень рады, что мы можем в эфире «Радио Спутник» рассказывать о таких достижениях. Владимир Георгиевич, но означает ли это, что, если она была впервые замечена, что таких раньше вообще не было?
Были, конечно.
Или просто не удавалось их поймать?
Были. Небо большое, телескопов не так много. Каждый видит крошечную часть неба. И пока у нас нет возможности контролировать весь небосвод. Но эта возможность потихоньку появляется, и вот результат. Теперь уже не только профессионалы, но и полупрофессионалы и любители астрономии за небольшие деньги, но при большой настойчивости могут вполне делать такие открытия. Более того, сегодня, вообще говоря, даже не надо покупать или строить самому телескоп. Достаточно иметь компьютер, включенный в сеть, потому что некоторые телескопы космические, наземные, то, что сфотографировали, сразу выкладывают в интернет. И есть, я знаю, даже в России есть ребята, которые, не имея телескопа, но каждое утро, включая компьютер и просматривая новые фотографии, уже не одну комету и не один астероид открыли. И это замечательная работа. Хотя, конечно, в телескоп самому интереснее посмотреть. Но не у каждого погода есть. В России погода — это, в общем, дело случая. Да? Мы северная страна.
Да еще она так разнится. От...
Вот зимой так, как правило, и не бывает у нас неба. А на днях я своей внучке рассказывал о созвездиях. И сказал ей, вот это созвездие Орион. Да, сказала внучка, я знаю. Я ей говорю, его видно вот теперь, зимой, на зимнем небе. Внучка на меня посмотрела, так прищурилась и говорит, дедушка, зимой в Москве звезды не видны. И тут я понял, что она права. А хорошие телескопы по всему земному шару стоят, и ты можешь постоянно получать хорошие снимки неба и анализировать их. Астрономов-то не так много, и любители им помогают. Знаете, как нас мало? На всем белом свете, на всем земном шаре около 15 тысяч профессиональных астрономов.
И вот. Это при том, что большинство просто людей, которые не занимаются астрономией, они так или иначе, вот то, с чего мы с вами начинали говорить, Владимир Георгиевич,
они
увлечены.
Увлечены, да, особенно в школьные годы. Мне часто вот говорят, знаете, в школе я рад, что астрономия вернулась в школу как обязательный предмет. Ее 20 лет не было, но...
Я ее сдавала, кстати, да.
В некоторых была, в продвинутых школах. Да, в продвинутых школах она была.
Я не так давно закончила школу.
Но наверняка московскую школу.
Да.
Да, и хорошую школу. Это другое дело. А теперь она вернулась как обязательный во все школы России. Вот я рад, что мы написали учебник, новый учебник астрономии. Он только что получил гриф, то есть рекомендован как формальный школьный учебник. И теперь как-то это дело пойдет опять.
Угу. А значит ли это, Владимир Георгиевич, что зимой в России астрономам не особо есть чем заняться из-за
да
вот
нет,
таких погодных
есть, конечно.
Условий?
Астрономия — дело интернациональное. Мы друг другу помогаем. И, как я уже говорил, телескопы стоят, как правило, в тех местах, где небо видно каждую ночь. На Канарских островах, в Чили, на Гавайях. В общем, там, где действительно хорошая погода на вершинах. Между прочим, у нас на Кавказе лучше погода, чем в Москве. И мы свою обсерваторию от Московского университета построили на Кавказе. У нас там большой, недавно введенный в строй телескоп. 2,5 метра диаметром, не так уж мало. И там, конечно, погода лучше. И оттуда к нам по интернету приходят фотографии, которые мы тут в Москве анализируем.
Это вот то самое утро начинается не с кофе, а с анализа фотографий.
Вы
да?
знаете, даже нынче и этим занимаются компьютеры. Вот наш институт построил систему телескопов-роботов. Они без участия человека. Они стоят от Владивостока до... Значит, недавно еще стояли до Канарских островов, а теперь появились в Южной Америке и в Южной Африке. Это все наши телескопы. И они автоматически, как только хорошее небо, ночь, начинают обшаривать небо, и утром мы получаем от них массу интересных результатов. Осталось только научить этих роботов писать научные статьи и защищать диссертации.
А надо ли?
Человеку вообще будет нечего делать. Ну, во всех науках автоматизация есть.
Ну да.
А геном человека тоже секвенировали отнюдь не руками, а автоматическими приборами. Так что автоматика нам помогает. Но, между прочим, Геннадий Борисов глазом открыл эту самую замечательную комету. Глаз все еще надежный прибор астронома.
Безусловно, в этом нет никаких сомнений. Владимир Георгиевич, у нас немножко времени сейчас остается. Но все-таки вот по поводу той самой кометы, раз мы ее снова упомянули, а какие это в дальнейшем дает возможности или представления? Как это расширяет буквально или перенос
горизонта? Во-первых, мы сейчас изучаем ее химический состав. К счастью, убедились, что он практически такой же, как у наших комет. А значит, ну, как мы и думали, то, что тут, тоже и там.
Где-то там.
Да, конечно. Все сделано примерно из одного и того же вещества. Но еще важно понять, как часто чужие планетные системы теряются. Раз мы ее получили, значит, она где-то была потеряна. Из какой-то планетной системы она улетела и достигла нас. Значит, и мы свои теряем. Как часто наши улетают безвозвратно. То есть как потихонечку распадается наша Солнечная система. Это тоже дает возможность понять. А еще 2 года назад к нам влетел впервые в истории межзвездный астероид. Его открыл телескоп-робот. Американский телескоп-робот на Гавайях работающий. И назвали ее на гавайском же языке. Знаете, как красиво. Оумуамуа.
Что потрясающе.
Это единственное слово, которое я знаю на гавайском языке. И означает
теперь
оно...
Теперь я тоже единственное.
Первый вестник издалека. Красиво.
Первый вестник издалека. Очень красиво. И, возможно, не последний. Мы продолжим беседовать с Владимиром Сурдиным, астрофизиком, советским российским астрономом и популяризатором науки буквально через несколько минут.